Поэтому мы продолжаем говорить о истории католицизма. Мы говорили о том, как возникла Римская церковь, а также причины влияния Римской церкви. То есть так получалось, что Римская церковь ввиду своего географического расположения, то есть в центре, в столице, все дороги ведут в Рим, оно, скажем так, получается, что Римская церковь становится первой. И, конечно же, римский папа, он имел, или, скажем так, римский епископ вначале, он имел определенную власть, он имел определенную силу влияния. Вот. И когда проходили Вселенские соборы на Востоке, то император Константинополя, то есть Константин Великий, он когда, скажем так, христианство определил как, ну не совсем как официальную религию, но как религию свободную, то есть и он как император сказал, что он принадлежит христианству, он взял, перенес столицу империи из Рима в Константинополь. Фактически тогда Римская империя была разделена на две части. На Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. И вот в тот момент, когда Константин, император, он собирал Вселенские соборы, то есть потому что возникали споры церкви насчет вероучения, то инициатором этих соборов был император. И вот когда император собирал эти соборы, то он прислушивался к мнению римского епископа. Вот спорят между собой, там, так сказать, Афанасий и Арий. А римский, скажем так, император смотрит, да, они так еще будут долго спорить. Вот, и он думает, как же надо вот решить эти вопросы, как-то вот замять проблему, потому что спором о Боге ни дня, ни конца, ни края. И, в общем, что делать? И он спрашивает, скажем так, у римского епископа, как он думает насчет Троицы. И римский епископ сказал, как он думает, и вот то, как думает римский епископ, и определили как официальная точка зрения. Вот так вот. Оказывается, мал золотник, но дорог. Вот. Так что теперь идем дальше. Когда же появился официальный папа римский? Вот такой вот вопрос. Так как, сами понимаете, Римо-католичество говорит, что у нас первым папой был сам Петр. Но на самом деле официальное слово «папа» или «отец», да, вот, появилось в VI веке. Первым папой, официальным папой, которого так называли, был Григорий Великий. Жил 540 год, 604. 540-й, 604-й. года. Это был первый папа. Григорий Великий. Хорошо. Значит, он, скажем так, и начал определять. Он первый, кто начал как бы подчеркивать и устроять папский престол, папскую власть. Здесь я хочу сказать, что само слово «папа» или «отец» было общепринятым в те времена. Так называли всех епископов, духовные отцы или отцы церкви, да? Но с VI века в западной традиции слово «отец» или «папа» закрепляется за римским епископом. Вот. С VI века. Теперь давайте мы быстренько перенесемся в XI век. XI век – Великий Раскол. 1054 год, мы уже говорили. скажем так, мы не можем рассматривать всю историю церкви до XI века. Для этого есть курс «История церкви». Во-первых, во-вторых, у нас нет на это время. Поэтому здесь мы просто коснемся самых таких основных вех в истории Римо-католической церкви. И такая большая, так сказать, такой большой момент в жизни церкви был это период раскола. 1054 год. Главная причина раскола – это вопрос власти. И это внутренняя причина раскола. То есть церковь на Западе требовала, чтобы Константинополь подчинился Риму. А Константинополь не собирался подчиняться Риму. Римские папы претендовали на свое верховенство. А восточные патриархи считали, что они, для них это ниже их достоинства подчиниться папе. В итоге надо было как-то вот эти напряжения перенести в богословскую сферу. Ну, просто как-то, знаете, некрасиво так сказать. Вот я не хочу тебе подчиняться, поэтому мы уходим. Надо по-другому как-то объяснить причину раскола. И нашли такое объяснение. Восток сказал, мы не будем подчиняться Риму, потому что они неправильно верят. Вот согласитесь, вот это уже красивее. Вот. Потому что на чем мы должны подчиняться тем, которые неправильно говорят о Боге? И как же они объяснили, что Запад неправильно верит о Боге? Кто из вас слышал такое утверждение? Филиокфе. Слышали? Такое умное такое слово. Я же вам говорил, что у нас будет в течение 2 дней, скажем, много умных слов. И вот одно из них. Я напишу латинскими буквами вот это слово. Филиокфе. Вот это слово филиокфе, оно переводится вот так. От сына. Вообще странная фраза, да, от сына. А если мы посмотрим, что сделали католики вообще с этой фразой, то вы тогда поймете, в чем суть. Суть какова? Католики добавили в никейский символ веры вот это утверждение от сына. А в никейском символе веры говорилось так, что Дух Святой исходит от Отца. А католики еще к нему добавили и от сына. И это не понравилось православным. Что это они, так сказать, в такое официальное утверждение вписывают слова? Там уже подпись, знаете, под утверждением подпись. А вот кто-то вот взял на полях и дописал. Вам бы нравилось, чтобы вот кто-то вот взял и там дописал? Даже правильно дописал. Вот. А православным показалось, что вот это утверждение и от сына, то, что Святой Дух исходит от сына, православным показалось, что это неправильное утверждение. Вот. То есть, но когда мы сейчас посмотрим с высоты, так сказать, сколько это, 11 веков, со стороны 10 веков, да, посмотрим на этот спор, мы подумаем, да, делать нечего было в те далекие времена. Вот нашли, о чем спорить-то. Потому что на самом деле, когда мы посмотрим в Новый Завет, то в Новом Завете есть утверждение, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. То есть библейски даже католики были правы. Но дело в том, что учение о Троице в православной церкви, оно было больше философским, чем библейским. Поэтому вот это утверждение от Сына просто ломало всю философскую картинку. Всю, философский карточный домик, оно все валяло. И поэтому православным это не понравилось. А сейчас я попытаюсь объяснить, в чем же было различие в понимании Троицы у православных и у католиков. Значит, понимание Троицы у православных. Они считали, что Отец, Сын и Дух Святой – это три разные личности. Три разные личности. Поэтому они говорили так, что Отец – это тот, кто рождает. Сын – это рожденный, а Дух Святой – исходящий. Понимаете? У них, ну, это разные личности, и у них разные функции. Что? Исходит. Он исходит. Он не исходящий. Поэтому получается, что сын рожденный. Дух Святой исходящий. Отец рождающий. И вот это вот такое понимание Троицы, то есть личности, которые выполняют каждый свою работу, понимаете? А почему православные делали акцент на это? Потому что на Востоке была проблема, так называемый модализм. Вот что это за проблема была? То есть на Востоке было очень трудно понять, что Бог один и их три. Вот. Им было очень трудно понять. Поэтому было такое неправильное, ошибочное мнение, что Бог, он открывается в трех личностях. Это значит, что у него есть три лица. То есть, когда надо, он, хоп, одел маску отца, потом поменял маску сына, поменял, одел маску духа. То есть, ну, как бы одна личность, но меняла разные маски. Вот. И поэтому на Востоке, противостоя вот этой неправильной точке зрения, они придумали, как вот показать, что эти личности имеют различные функции, и они друг друга не повторяют. У католиков была другая проблема. У них была проблема многобожия. То есть если на Востоке была проблема тем, что очень трудно было понять, что Бог триедин, поэтому они говорили «Бог единый». Вообще. Просто он как бы меняет лица, маски. Вот. У католиков была проблема с многобожием. Поэтому они это объясняли так, что каждая из этих личностей, они равны между собой. Следовательно, если они равны между собой, они могут и делать то, что может, скажем так, сын может делать то, что может отец. Понимаете? Если у православных для православных представление о том, что сын, что Святой Дух исходит от отца и сына, это казалось ересью только потому, что они считали, что сын делает одно, Дух Святой делает другое, а отец делает третье. То есть им было в голову, они не могли понять, как же вот этот Дух Святой исходит и от отца, и от сына. Потому что каждая личность выполняла только свою функцию. А католики, для них, наоборот, подтверждение того, что они между собой равны. И поэтому Дух Святой исходит и от отца, и от сына. Понимаете? То есть, скажем так, само понимание Троицы в то время было больше не библейского, а философского характера. Вот я уверен, что вы так слушаете, и для вас, я уверен, ни жарко, ни холодно вот после этого. Ну, думаю, ну и тю. Вот, что от отца и сына, что вот... Ну, я уверен, что для вас это как бы... Завтра вы даже... Нет, в воскресенье, когда вы придете на воскресное богослужение, Вы даже и вам в голову это не придет. Зато в 4 веке на базарах спорили на вот эту тему. Могли отлучить от церкви, если вы вдруг неправильно думаете. Вот. А в 11 веке даже раскололась церковь на две части, потому что разное было представление о Боге. И что поделать, если на Западе церковь боролась с многобожием? Надо было как-то объяснить, что Бог один. Поэтому Бог, если один, и они равны между собой, то Сын может делать то, что может делать и Отец. А у православных для них это как это вот? Они же, это же разные личности. Поэтому они, каждый делает только свое. В итоге, когда возник вопрос власти, православные вдруг вспомнили, что католики когда-то на каком-то соборе в Толедо, неизвестно когда, вот, дописали в этот святой документ никейский символ веры фразочку такую вот, филиокфе, и от сына. И сказали, вот это вот нехорошо, поэтому анафема. Знаете еще, какие были вопросы, которые заставили католиков и православных расколоться? Только не смейтесь. Православным не понравилось, что католики использовали во время вечери Господней пресный хлеб. Да, что это вы вот пресный хлеб едите во время вечери? Вот. Потом православным не понравилось, что у католиков был пост в субботу. И православным также не нравилось, что священникам запрещают жениться. Как это вот? Не по-библейски. В общем, из-за этих вот проблем и возник раскол. Так что весело было в 11 веке. И вообще я уверен, что если люди настроились расколоться, то их ничто не остановит. То есть вот, вот это причины раскола. Как вы видите, богословские причины такие не очень существенные, но в то же время были. Вы поняли идею филиокфе, да? То есть, что значит и от сына, и, скажем так, различные представления о Троице были. Вот. Значит, вот этот великий раскол был в 11 веке. Конечно, мы не будем рассматривать всю историю Римо-католической церкви после 11 века. Запишем только следующее такое событие очень важное. Это период реформации. Запишите «Реформация». И постреформация. Реформация и постреформация. Я так смотрю, то ли мне показалось, то ли храп, то ли посапывание было. Вот что-то такое не было. Да. Ага, они уже не признаются. Вот, значит, вот я уже сказал, там, Римо-католическая церковь. Первый век. И постреформация. Первый. Ой, не постреформация, запишите контрреформация, извините, вот. Какой пост после обеда, да? Первый век.
Это
следующее, следующее событие в истории католицизма. То есть я тут вот схемку такую рисую. Великий церковный раскол. В восток-запад. И 16 век, период реформации. Реформация и контрреформация. И тут вы можете записать раскол за север-юг. Раскол север-юг. Реформация.
А что первое?
Что первое? А, рождение Римской Церкви. Сейчас выберу. Значит, это вот, скажем, те события, которые мы рассматриваем. 16 век. Реформация, контрреформация. Реформация в Римо-католической церкви привела к расколу на юг и север. Юг – Римо-католики, север – протестанты. Вот, то есть мы основные такие вехи пройдем. Значит, что же там произошло? 31 октября. Запишите. 31 октября 1517 года Мартин Лютер утречком в воскресенье взял пару гвоздиков, молоточек, такой лист бумаги длинный, написал на нем 95 тезисов, накатал и прибил к дверям молитвенного дома, храма, где он проповедовал. И каждый, так сказать, уважающий себя немец, который умел читать, мог прочитать, что там было написано. Люди начали читать, думкой богатеть, и поняли, что все-таки Римо-католическая церковь находится в очень страшном состоянии, нужно ее реформировать. Но так как Римо-католическая церковь не собиралась, чтобы ее реформировали, то, конечно же, в итоге пришлось вообще захлопнуть дверью, так что аж штукатурка посыпалась, вот, у соседа. А причины какие были? Причины были очень простые. Значит, Римо-католическая церковь, она к тому времени была очень такой, знаете, бюрократической системой. И папе Римскому нужны были деньги на постройку храма. Денег не было. Надо было как-то у народа собрать денег. Вот. И они придумали интересный способ. Ну, сами понимаете, же прагматики, да, практичные. Они придумали, как можно выбить у народа денег. И они придумали так называемую индульгенцию. Что такое индульгенция? Вообще, само понятие индульгенции было раньше как бы благодарность Богу за спасение, выраженная финансовой помощи. Ну, финансовая благодарность. То есть, я благодарю Господи тебе за спасение, даю тебе 1 000 000 гривен, например. Советского образца. Вот. А, скажем так, в те времена вот таких благодарных было очень много, которые давали деньги, которые уже не работали. А вот те деньги, которые работали, этих денег они как раз и не отдавали. И что ж надо как-то вот вытащить, выдурить у народа деньги? И католики придумали как? Они сказали, что индульгенция – это, скажем так, вот та юридическая… Индульгенция, такая вот бумага, имела юридическую силу на небесах. Ты даешь деньги и получаешь это письмо, которое отпускало тебе все грехи, прошлое, настоящее, будущее. Представляете, какая хорошая бумага? Платишь деньги, ну, пускай она стоила там 1000 долларов. Но зато теперь тебе можно грешить налево и направо. Почему? Потому что ты же уже все равно прощенный, спасенный, там тебе забито на небесах. И индульгенция еще давала право не заходить в чистилище после смерти. Вот. Ну и сами понимаете, богатым людям это как раз классное дело. Люди же были в те времена религиозные до безобразия. Вот, и поэтому они покупали вот эти индульгенции. Мартину Лютеру это не понравилось, он же Библию читал. Он же был богословом, доктор богословия был. Умный мужик был, в общем, в те времена. Профессор. Он читал в университете каком-то там, в Виттенберге, кажется. И вот он так наслушался. А там как раз в это время, в этот город, заехал один такой, так сказать, торгаш, который продавал индульгенции. Ну, понятно, что Мартину Лютеру это не понравилось. И он по этому поводу написал 95 тезисов. Он и сам не мог придумать, что, вот, что это значило. Это начало новый этап в жизни церкви. Это новый этап в жизни общества, радикальный, который изменила Европу, изменила весь мир навсегда. Он и тогда и не подумал. Ну, он был, знаете, его так волновали эти индульгенции. Вот. И поэтому он как бы написал, что это все ерунда насчет того, что спасаешься, потому что покупаешь индульгенции. Это все не работает. Он рассказал правду. А за правду надо платить. Что ж, вы же понимаете, римскому епископу, папе сказали, что появился какой-то там немец, фашист, Мартин Лютер, который вот это вот нам деньги не дает, и еще говорит, чтобы и другие не давали. Сразу его на собор, а ну надо поговорить, надо ему уши отрезать, вот, снять с него рясу и так далее. Но Мартин Лютер родился в нужное время и в нужном месте. Как раз к тому времени... Вот, появился вот такой период, немецкие князья, которым тоже так надоело, так сказать, налоги платить Риму, неизвестно на что. Им, они готовы были платить налоги не Риму, а своему, знаете, своему епископу. Вот, свой рядом, можно, если что, проконтролировать, куда деньги идут. А так неизвестно, куда в Рим отправлять. И тут вот появляется Мартин Лютер, который против... этого самого, против Рима поднял. Тем более, опять же, богословский спор. А вот, насчет оправдания. Чем мы оправдываемся? Верой или делами? И, конечно же, тут еще у Мартина Лютера была мечта перевести Библию на немецкий язык. Он вообще понравился немецким герцогам. Вот. И его сразу же, у него появилась, так сказать, крыша. Крыша была хорошая, удобная, вот, стены тоже крепкие, в замке сидел, писал, никто его тронуть не мог, вот, и, скажем так, римский папа не мог его, так сказать, никак достать, да, и в итоге, скажем так, Мартин Лютер просто сделал такой рывок в пользу реформирования церкви. Хотя, скажем так, многое, что началось после Лютера, тот маховик реформации, который запустил Лютер, он и сам остановить не мог. Почему? Потому что то, что он начал, радикальные реформаторы продолжили. Вот. Люди начали читать Библию. Начали читать Библию, вдруг они сами поняли, что Римо-католическая церковь далеко отстоит от Библии. И они начали отказываться от всего, рушить храмы, спаливать их, убивать священников. Вот. Ну, то есть, ну, не нравится им священник, продажная, в общем, личность была. Вот его надо отправить в ад. Пух! Выстрел, и нету грешника. А вот. Ничего страшного, что сам осквернился. Вот. Праведный же верой своей жив будет. В общем, понимаете, начался процесс реформации, и это встревожило Римо-католическую церковь. Поэтому Римо-католическая церковь решила прореагировать на реформацию контрреформацией. Вот. И поэтому римский папа Андриан VI, который в 522-523 годах, приблизительно в это время, сказал такие слова. «Мы хорошо знаем, какие злодейства совершались в течение многих веков на Святейшем Престоле. Это зло сообщалось от главы к членам, от папы к малейшим сановникам церкви. Мы сделаем отныне все, чтобы реформировать церковь». То есть на самом деле Римо-католическая церковь была очень запущенная, очень грязная. Там было все, там был грех в самых страшных и уродливых формах. И, скажем так, реформация вот, напугала Римо-католическую церковь, потому что, понимаете, вся Скандинавия, то есть Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия, Дания, Англия, Нидерланды, то есть Голландия, Бельгия, они сразу же как бы отпали от римского престола. Это заставило реформировать Римо-католическую церковь. Вот. То есть католическая церковь занялась обновлением. Вот. Следующий этап. Первый Ватиканский собор. Я же сказал, что мы по вершкам идем. Первый Ватиканский собор, 19 век. Первый Ватиканский собор. В 1869-1870 года. В это время на римском престоле был папа Пий IX. И вот на этом соборе было принят догмат о непогрешимости папы. Что такое догмат о непогрешимости? Это значит, что когда папа римский выступает с экс-кафедры, эти слова считаются прямым словом от Бога. Поэтому их нужно принимать без сомнения. Но этой возможностью римский папа воспользовался только один раз. Когда был принят догмат о вознесении Девы Марии на небеса. Вы знаете, что Дева Мария вознеслась на небеса? Мало того, что она еще родилась также непорочно. Она была непорочно зачата. Вот так вот. Она была непорочно зачата. Она всю жизнь была девой. Вот. Она была всю жизнь девственницей. В 869-1870 на Первом Ватиканском соборе. Остальные это были дети Иосифа.
А он
дело в том, что он женился, так сказать, на Марии, будучи уже взрослым, пожилым, у него были, так сказать, да, он был вдовцом. Поэтому они как бы стали, как это
сказать?
Ну.
Тут не медицинский институт.
На самом деле просто они считают, что она, скажем так, она просто не имела никаких интимных связей, скажем так, в этом плане.
Хорошо, даже в их понимании она должна была как-то родить.
Не, ну оно было все естественно, но только единственное, это же было сверхъестественно. Вот. Поэтому, скажем так, один раз папа римский воспользовался тем, что он подчеркнул, что она, скажем так, вознесена на небеса. То есть она, что получается? Она умерла, она воскресла, она вознеслась, и она сейчас тоже ходатайствует за наши грехи. И она является... На Втором соборе даже ее хотели принять как соискупительницу. То есть она вместе с Христом страдала. Только он на кресте, а она возле креста.
Удержались?
Ну да, просто хватило у них там этого. Так что вот это Римо-католическая церковь. Вот. Просто нужно было как-то удержать свою власть, поэтому приняли такой догмат, что слово папы закон. Но когда он выступает с экс-кафедры, что такое экс-кафедра? Это святое место, Сами, вы знаете, что слово кафедра на самом деле, помните, я вам говорил, это сидение, а не место, где стоят. Да, это сидение на самом деле на греческом. То есть место, где сидят. И вот когда, так сказать, на этот престол, на эту кафедру поднимается папа, и он говорит слово с этой кафедры. Это слово, если это новое что-то, новенькое, вот, то это слово считается непогрешимым с последней инстанции и так далее. Но папы римские, они же ж понимают, что чтобы не было войны, лучше вообще ничего не говорить. Поэтому один раз только сказали, как раз на этом соборе. На этом Ватиканском соборе один раз сказали. После этого никаких таких сверхъестественных слов не говорили. Поэтому в этом плане, хотя они могут, имеют как бы юридическое право что-то сказать нового такого, знаете, и все в Римо-католической церкви воспримется, как будто бы это от самого Бога. Но они этим правом не пользуются на самом деле. Так что вот такие вот права Папы Римского. Вот. Значит, что еще вам сказать? Дева Мария вознесена на небеса. Это вот то, что было принято. Значит, запишите следующую дату, очень важную. Январь 1964 года. Да, январь 1964 года. Это очень знаменательная дата. Почему? Потому что Константинопольский патриарх и Папа Римский помирились и сняли друг с друга анафемы. Сняли друг с друга анафемы. Да, примирились. Да. Но они, скажем так, не соединились, они просто сняли друг друга анафемы и назвали друг друга, ну, церквами-сестрами. Римо-католическая церковь и православная церковь – это церкви-сестры. Константинопольский патриарх и римский папа. А, насчет Филиокфа, да? А как это уже теперь не волнует, понимаете? Просто они решили примириться, снять друг друга анафемы и признали, что различия, в общем-то, нормальные. Это так, как кажется, один человек с черными волосами, другой с зелеными. Вот, понимаете? То есть они как бы вот приняли это как, ну, нормально. Это такие различия, ну что делать, в принципе. В принципе, на самом деле богословский спор, он был таким натянутым. Просто он прикрывал основные мотивы – жажда власти, я уже говорил. Вот. Ну, а когда уже в 1964 году о чем там спорить, что делить? Если, скажем так, что Римо-католическая церковь не удел политических, что православная, понимаете? Поэтому они как бы собрались, помирились. Ну, надо как-то же все-таки. Потому что это же было клеймо на всю... Да, клеймо же на всю церковь. Что все-таки как-то вы вот христиане, а между собой как хуже собак. Вот. Поэтому как-то вот взяли и помирились. Ну... Нет, они не поменяли взгляды, они просто сняли обвинения, и все. Вот. А потом запишите... Кстати, это взаимное снятие анафем проходило во время Второго Ватиканского собора. А Второй Ватиканский собор длился с 62 по 65 года. 1960. Конечно. Второй Ватиканский собор. Второй Ватиканский собор.
Это примирение было на Втором Ватиканском, да?
Ну, во время Второго Ватиканского собора, после того, как римский папа посетил Святую Землю, вот, он там встретился с константинопольским патриархом, они пообщались немножечко и решили, что хватит уже как бы.
А можно вопрос небольшой, пока мы далеко не зашли?
Да.
А вот говорили про индульгенцию, да, что Мать Лютер написал. А вот нам как-то преподавал тоже брат у нас был, что история церкви была. Он говорил нам, что разошлись на то, что разврат был сильно большой в церкви.
Да.
Это тоже имело место или именно только индульгенция?
Ну, понимаете, Павел, на самом деле, Мартин Лютер, он не собирался уходить из церкви. Он хотел изменения внутреннего. Вот. Он хотел ее, да, обличить. Но, скажем так, если моральная сторона, это одно, понимаете? А когда вопрос убеждений, скажем так, что для Лютера было важнее, понимаете? Когда он видел, что убеждения ложные, тут он не мог выдержать и сказал свое слово. Вот. А потом, когда он видел, что церковь не готова меняться ни в том, ни в другом плане, он тогда согласился за отделение церкви. То есть появилась лютеранская церковь. Вот. Теперь, значит, Второй Ватиканский собор. Второй Ватиканский собор подтвердил догматы о том, что Дева Мария была непорочно зачата и вознесена.
Это Иоанн II был уже папой? Или
нет? Нет, нет. Там был Павел VI. Вот. То есть вот такая вот информация. Значит, теперь я хочу еще сказать чисто статистические данные. На сегодняшний день Римо-католичество является самым массовым христианским движением. 1 миллиард 45 миллионов католиков в мире. Хотя, скажем так, я смотрел более точные даты. 1 миллиард 80 миллионов католиков в мире. То есть фактически почти вся Латинская Америка, почти вся, скажем так, центр, юг и запад Европы, да, Франция, Испания, Португалия, Италия, это все католические страны. Вот. Ну, кроме этого, католиков много. Да-да-да-да, Польша, кстати, да. Вот, значит, 90% католиков – это жители Латинской Америки. Вот, то есть Латинская Америка, 90% жителей – это католики. В Европе 40% жителей – это католики. В Северной Америке 25% жителей. Вот. В Африке, если взять все население Африки, 13% жителей Африки – католики. А меньше всего их в Азии. Но сами понимаете, Азия…
Туда не
то чтобы, там просто очень сильные этнические религии. И индуизм, конфуцианство, даосизм, ислам, да. Поэтому в Азии 2,5% населения – католики. Но это тоже много на самом деле. Вот, то есть, скажем так, католическая церковь – это самая большая, самая крупнейшая христианская конфессия.